верою во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа.
Распятого за нас при Понтии Пилате,
воскресшего в третий день,
и в Духа Святого, Господа Животворящего,
и во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь.
Ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
Дорогие друзья, приветствую вас миром и любовью нашего Господа Иисуса Христа. Разрешите предложить вам цикл духовно-нравственных проповедей, озаглавленный «Как жить, если?». Мы очень часто слышим от людей вопросы, которые начинаются именно с этих слов. «Как мне жить, если я потерял близкого человека? Как мне жить, если у меня разрушилась семья? Как мне жить, если меня никто не любит? Если меня давит чувство вины? Если у меня неизлечимое заболевание?» И так далее, и так далее. Вариантов этого вопроса, начинающегося со слов «как мне жить?», бесконечное множество. Сегодня я хотел бы предложить нам попытаться ответить на вопрос, который тоже очень часто задают люди. «Как мне жить, если я не понимаю Бога?» На все эти вопросы, начинающиеся со слов «как мне жить?», мы будем искать ответы в этой удивительной книге, в Библии. Мы позже подчеркнем еще раз, почему эта книга такая необычная, почему она удивительная, почему именно к ней мы будем обращаться, и почему именно в ней мы будем находить ответы на свои бесконечные «как мне жить?». Итак, «как мне жить, если я не понимаю Бога?». Вы знаете, с какого вопросительного слова чаще всего начинается вопрос человека к Богу? Это слово «почему?». «Почему?». Почему со мной случилось то-то и то-то? Почему, если Бог есть, Он допустил то-то и то-то? Это очень сложные вопросы. В нашей жизни столько проблем, столько переживаний, даже трагедий, что вольно или невольно мы обращаемся со всеми нашими проблемами и вопросами к Богу. Я никогда не забуду трагической ситуации, которая произошла в жизни молодого человека, с которым я познакомился во время учебы в университете. Он с Африки. Мама при рождении дала ему имя Trust, что с английского означает «вера», «доверие», «надежда». И представьте себе, как шокированы были мы, студенты, когда однажды узнали о том, что этому молодому человеку врачи поставили страшный диагноз – рак позвоночника. И буквально за короткое время этот молодой, пышущий здоровьем молодой человек, он просто сгорел от этого страшного заболевания, у него началась кахексия, истощение, он оказался прикованным к больничной койке. И невольно у всех нас в голове стоял этот вопрос: «Господи, почему? Почему это случилось именно с ним, с молодым человеком, который посвятил себя на служение тебе? Он приехал получить богословское образование, чтобы потом, вернувшись к тебе на родину, проповедовать о тебе, о твоем спасении, своим соотечественникам. И такое с ним». Почему? Наверное, и вы встречались в своей жизни с людьми, которые к вам обращались, и вы слышали от них этот вопрос. Почему? Почему Бог допустил такое в моей жизни? Знаете, неспособность ответить на это бесконечное «почему» порождает в людях сомнения в Боге, Вот и многие даже становятся скептиками. Они перестают не то, что Богу доверять, они перестают верить в то, что Бог есть. Чтобы нам попытаться хотя бы как-то вот ответить на этот вопрос, связанный с непониманием людьми воли Божией, я хотел бы обратиться к Священному Писанию и прочитать самый первый текст, который записан в древней книге Библии, в книге пророка Исаии, глава 55, 8 и 9 тексты. От имени Бога пророк пишет следующее. «Мои мысли – не то, что ваши мысли. Пути мои – не то, что ваши пути, говорит Господь. Как небо высоко над землей, так пути мои выше ваших путей, и мысли мои – ваших мыслей. Как дождь и снег падают с неба, не возвращаясь обратно, но, орошая землю, животворят ее, дабы принесла она сеятелю зерна и хлеба вдоволь, так и слово, исшедшее из уст моих, ко мне не вернется бесплодным, но волю мою исполнит оно и то совершит, ради чего оно было послано мной». Я читаю Библию в современном русском переводе. Ну и из прочитанного ясно, что мы бессильны постичь, мы бессильны понять Бога, Его мысли, да, Его разум, он неисследим для нас, грешных и ограниченных, тварных существ. Конечно же, постичь Бога во всей Его полноте невозможно. Мы это должны признать, мы с этим должны согласиться. И второй текст, на который я хотел бы обратить ваше внимание, он из Нового Завета, из послания апостола Павла к Римской Церкви. 11 глава этого послания, 33 и 34 тексты. Апостол восклицает: «О бездна богатства и мудрости и ведения Божьего! Непостижимы судьбы Его и непознаваемы Его пути! Ибо кто познал ум Господень?» Опять та же самая идея. Пути Господни до конца непознаваемы, непостижимы нами, людьми. Это мы должны признать как некий очевидный факт. Мы бессильны до конца постичь, понять Бога. Второй важный момент, на который я хотел бы обратить ваше внимание сейчас вот в связи с этой темой. Вы знаете, в сознании очень многих верующих людей сформировано так называемое ложное богословие. Вот. Их восприятие Бога, оно где-то носит, ну, если можно так сказать, потребительский характер. Многим людям кажется, что если я у Бога попрошу, Он мне обязательно даст. Если я помолюсь, Он мне обязательно ответит. Причем ответит так, как я хочу. Вот. Так, как я как бы проговорил уже это в своей молитве. Ну, конечно же, кто знает то, что нам нужно, лучше нас самих. Мы знаем то, что нам нужно, и поэтому мы со своими просьбами обращаемся к Богу и надеемся на то, что Он нам ответит именно так, как мы того хотим. И когда мы не получаем того, что мы хотим, у нас создается впечатление, что Бог нас не слышит, и Он нам не отвечает. Но это впечатление ложное. Дело в том, что Богу лучше ведомо, что содействует нашему благу. И Он готов ответить на наши молитвы, но ответить именно так, как Его воле угодно. Поэтому, конечно же, этот момент обязательно нужно учитывать и не разочаровываться, и не переживать от того, что мы не сразу получаем ответы на свои вопросы, мы не сразу получаем ответы на свои молитвы. Во всяком случае, мы не получаем ответ так, как мы его как бы в своей молитве уже проговорили. Я хотел бы сейчас снова обратиться к Священному Писанию, книге пророка, прошу прощения, книге Иова. Исследователи говорят, что это самая древняя книга в Священном Писании. В этой книге описана судьба ветхозаветнего патриарха, который пережил в своей жизни настоящий кризис. Будучи благополучным человеком, зажиточным, вот, он теряет все. Он теряет имущество, он теряет скот, он теряет детей, он теряет здоровье. Он остается в буквальном смысле слова ни с чем. Вот, сидит в проказе. По восточному обычаю, облаченный в грубую одежду и посыпав голову свою пеплом, сидит, и рядом жена, последний родной и близкий человек, который не может выносить страдания своего мужа, у него страшная болезнь, язвы по всему телу, и она ему говорит: «Похули Бога, похули имя Божие и умри». И мы где-то по-человечески понимаем эту женщину. Конечно, она по неразумению своему говорит эти слова, но она не может больше выносить страдания своего мужа. Лучше умереть, чем так мучиться. И вот на это Иов отвечает: «А мы что, только доброе должны принимать от Бога? Только доброе должны понимать». И в этих словах чувствуется глубокая вера, доверие Богу. Особенно в словах «Бог дал, Бог и взял». То есть даже в этих обстоятельствах Иов как бы видит Бога. Он понимает, что да, не только доброе мы должны принимать от Него, но и вот то, что с Ним случилось, я тоже должен это принять как должное. Может быть, и это тоже, в конце концов, обернется для меня благом. Я этого пока не знаю, я не вижу, я ничего не могу понять, я не могу объяснить, почему это произошло именно со мной, но я все равно... Я все равно держусь за Бога. Вот отчасти мы можем почувствовать глубину страданий этого человека из 23 главы этой книги. Давайте прочитаем несколько текстов. 2, 3 стихи и 8 и 9. «Вот и ныне жалобы моей дерзости полны. Под тяжестью руки его я стенаю. Если б только я знал, как найти его, как к престолу его приблизиться, я изложил бы перед ним мое дело». Но, 8-9 тексты, «на восток пойду ли я, там нет его, не отыскать его и на западе. Деяний его на севере не вижу, и как он к югу поворачивает, уследить не могу». Вот здесь образным языком как раз-таки и представлена ситуация человека, который потерял Бога в своей жизни. Он его не видит ни слева, ни справа, ни сзади, ни спереди. Он обращается к нему, но не получает ответа. На какой-то момент Иов вот переживает это состояние богооставленности. Ему кажется, что Бог его оставил. Он его не видит, он его не чувствует. Он ничего не может понять, почему это с ним произошло. Но следующие слова этой главы все-таки свидетельствуют о том, что вера этого страдальца, она незыблема. Послушайте, что он говорит. «Но он, то есть Бог, знает мой путь, и пусть испытает меня, чистым золотом предстану». Он знает. Я не знаю, но Бог знает. И настанет день, когда для меня откроется, может быть, то, что вот сейчас происходит, и я восславлю и возблагодарю Бога за все. Вот такой интересный опыт представлен в Священном Писании, и он помогает нам лучше понять и смысл библейской веры, которая заключается в полном безоговорочном сохранении доверия Богу, и где-то вот приблизиться к ответу на вопрос, как мне жить, если я не понимаю Бога. Вы знаете, я не знаю, почему страдают невинные, а чаще всего именно такой вопрос звучит из уст людей. Почему невинные страдают? Почему дети страдают? Но я знаю, что Бог всегда рядом с тем, кто страдает и кто доверяется Ему всецело. Должен подчеркнуть, что скорбь и испытания, страдания – это неотъемлемая часть жизни любого человека, в том числе и человека верующего. Ничего странного в том, что и верующие люди страдают и переживают. Нет. Мы должны серьезно относиться к словам Господа Иисуса Христа, которые Он когда-то сказал ученикам Своим, они записаны в Евангелии от Иоанна, в 16 главе. «В мире будете иметь скорбь, но, Иисус Христос продолжает, мужайтесь, я победил мир». О том же пишет и апостол Петр в своем первом послании в 4 главе, тексты 12 и 13. «Дорогие мои, пусть не покажется вам странным, что постигает вас огонь страданий для испытания вашего. Не думайте, что нечто необычное с вами происходит. Напротив, радуйтесь, что и вы сподобились разделить страдания Христовы». Интересно, апостол призывает человека, страдающего, радоваться. Это звучит как-то необычно, парадоксально. Можно ли радоваться в страдании? Оказывается, с христианской позиции, с библейской позиции, да, можно испытывать эту внутреннюю радость даже тогда, когда ты страдаешь. Потому что ты понимаешь, что эти страдания тебя чему-то учат, эти страдания тебя воспитывают, они тебя готовят к чему-то лучшему, к чему-то большему. Есть место страданию и в жизни верующего человека. И мы не должны потребительски относиться к Богу и рассчитывать на то, что вот если я обращусь к Богу, если я покаюсь, приду к Богу, поверю в Него, то все в моей жизни наступит полоса вот, одних побед, вот, одних удач, Бог даст мне все, что я у Него не попрошу. Это слишком поверхностный и, как я уже сказал, потребительский подход к Богу. Итак, что нам обязательно следует помнить, что нам нужно учитывать, когда мы пытаемся ответить на этот вопрос, задаваемый достаточно часто людьми вокруг нас, как мне жить, если я не понимаю Бога? Первое. Бог участвует в нашей жизни даже тогда, когда нам кажется, что Он далек от нас, что Он не слышит нас. Показателен в этом случае пример двух учеников Иисуса Христа, которые после распятия Господа Иисуса Христа брели понурые, вот какие-то отчаявшиеся по дороге из Иерусалима в Эммаус. И они настолько были погружены в эти свои печальные размышления, что не заметили, как их Господь и Учитель, воскресший, подошел к ним и пошел рядом, объясняя им все то, что произошло на Голгофе из Священного Писания, Танаха или Ветхого Завета. Но они настолько были заняты вот этим своим горем, своими переживаниями, что даже не заметили того, что Господь идет рядом с ними. Вот очень часто в нашей жизни бывает такое, что какая-то проблема, она нас давит так, мы настолько вот сосредоточены на этой проблеме, что перестаем видеть Бога в своей жизни, перестаем видеть Его рядом, хотя Он рядом, Он никуда не девается. Мы как бы вот создаем определенную стену препятствия для общения Его с нами, потому что мы погружены в себя, в свои переживания внутренние, и забываем о том, что Бог-то нас никогда не оставлял. Он всегда рядом. Это очень важный момент. Второй. Божий ответ может быть не таким, каким мы его ожидаем. Мы уже это отметили. Но Бог лучше нас знает, что содействует благу нашему. Поэтому мы не должны как бы навязывать Богу свой ответ, который кажется нам наилучшим в этой ситуации. Бог лучше знает, что обернется для нас благом впоследствии. И поэтому Его ответ, Он всегда приходит вовремя. Его ответ всегда для нашего блага. Следующий важный момент. Мы должны помнить о том, что страдания, которые мы переживаем в нашей жизни, учат нас смирению и бескорыстному отношению к Богу. Мы не должны думать, что вот для верующего человека жизнь – это вот такой широкий проспект, по которому Господь наш идет впереди человека с такой огромной метлой и разметает этот проспект, удаляя с него все трудности, все проблемы. Нет, Иисус Христос еще напоминает нам о тернистом пути. Путь верующего человека – это путь узкий и тернистый. Да. Следующий важный момент, который мы обязательно должны учитывать, когда пытаемся ответить на этот вопрос, как мне жить, если я не понимаю Бога. Страдания учат нас умению сочувствовать другим. Если мы что-то пережили, мы способны будем сопереживать другому человеку, который тоже проходит через череду каких-то страданий. Но если мы не были никогда вот в положении страждущего, мы не способны будем понять этого человека. Поэтому страдания нужны и нам, чтобы мы приобрели эту способность понимать другого человека страждущего, чтобы мы способны были сопереживать, сочувствовать. Это очень важно в плане воспитания нашего характера. Наконец, еще один очень интересный момент. Страдания могут спасти нас для жизни вечной. Я хочу рассказать вам об опыте малоизвестного русского поэта Ивана Козлова. Это современник Жуковского, Пушкина. Он и похоронен в Александро-Невской лавре в Санкт-Петербурге, рядом с Жуковским. Их могилы рядышком. Правда, на могиле Жуковского очень большой, красивый памятник. Вот, а на могиле Ивана Козлова очень скромненький. Очень скромненький. Ну, действительно, малоизвестный поэт. Но почему я обращаюсь к его опыту? Этот человек, дворянин по своему статусу, сделал очень хорошую карьеру. Вот. Казалось бы, жизнь удалась, у него хорошая семья, дети. И, будучи еще сравнительно молодым человеком, он оказывается прикованным к больничной койке, его парализует, и буквально через год он теряет зрение, он слепнет. В этой ситуации, казалось бы, человек готов руки на себя наложить, спиться. Вот. Но Иван Козлов находит в себе силы, конечно же, с помощью Божией, писать стихи. И из-под его пера выходят потрясающие по своей силе, духовной силе стихи. И одно из них называется «Моя молитва». Начинается это стихотворение со слов: «О ты, кого хвалить не смею». В этом стихотворении есть такое четверостишье. «Меня не крест мой ужасает, страдание верою цветет, сам Бог кресты нам посылает, а крест наш Бога нам дает». Меня вот удивляют эти слова: «Сам Бог кресты нам посылает, а крест наш Бога нам дает». Вот она, эта настоящая бескорыстная вера. Иван Козлов понимает, то, что с ним случилось, это по воле Божией, и это ему нужно. Для чего? Да для того, чтобы эта светская жизнь не увлекла его окончательно, и он не потерял жизнь вечную. Он приходит именно к такому выводу. Бог послал ему это все в его жизни для того, чтобы спасти его для жизни вечной. Поэтому, когда мы слышим от наших друзей, может быть, родственников, этот вопрос, как мне жить дальше, если я Бога не понимаю, мы должны вот обратить внимание этих людей на те основные моменты, которые были сейчас вот отмечены мною в этой проповеди. И я думаю, это поможет многим людям пересмотреть свое отношение к Богу и отношение к себе, к тому, что с ними происходит в этой жизни. Пусть Господь благословит всех вас и поможет из вас, каждому из вас с помощью Священного Писания все-таки найти ответ на этот вопрос. Как мне жить, если я не понимаю Бога? Аминь.